Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Сегодня мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. И мы сегодня выбираем очередной год с семеркой на конце из 20 века. И это год 1967. Но прежде чем обратиться к этому чрезвычайно насыщенному году, который я помнил как насыщенный, а потом засомневался, может, мне в детстве казалось все такое важное, все такое переломное, но оказалось, что это правда. Я думаю, что многие, кто помнит этот год или читали о нем, подтвердят, что этот год очень был важен и очень много решал и для человечества, и для искусства, и для политики, и для экономики, и много еще для чего. Но сначала отступление в наш 2017 год к дилетантским чтениям, потому что билеты на дилетантские чтения все проданы. Все. На следующую пятницу, на 24 число, 17 часов с Николаем Сванидзе, о Николае II, все продано. Спасибо всем, кто купил билеты. Ну, и еще не то, что урок, а еще раз говорю, что если вы оставляете свои данные и вступаете в своего рода клуб дилетантских чтений, то вы можете вовремя получить о нем информацию и купить билеты. Все, билетов больше нет, с вчерашнего дня их нет уже вообще. Итак, 1967 год. Можно сказать, что это последний год целой эпохи. И вот почему. Потому что следующий, 68-й год, своими событиями, майскими событиями во Франции и августовскими в Чехословакии, он, как ни странно, завершает целую эпоху. Больше, чем любое, например, силовое участие и Советского Союза, как это было, и вмешательство, и был 56-й год в Венгрии. Тоже, кстати говоря, окончание эпохи, но что-то изменилось вообще во всем мире. И дух 68-го года, который изменил не только во Франции, а соотношение возрастов, даже поколений, что все-таки это был мир достаточно зрелых людей. До 67-го года включительно. А 68-го он стал миром молодых людей. Очень во многом. Потому что они стали определять неконсервативную моду. Они стали потихоньку, полегоньку, движение такое к тому, чтобы именно молодежное поведение, протестное поведение становилось доминирующим. На целое десятилетие, на два десятилетия. И сейчас уже нельзя сказать, что дух 68-го года совсем исчез, и мир перешел снова к консервативному такому правлению взрослых. Но это соображение. Год начался многими событиями и очень важными, но, например, осуществлена впервые была 12 января «Безумная мечта человечества». Заморозиться до лучших времен, пока медицина подарит тебе или бессмертие, или излечение от всех болезней. И вот впервые крионирован, то есть заморожен якобы научно человек, и им стал Джеймс Бедфорд. Трагические события начались в январе, тоже переломные для эпохи восторга от завоевания космоса. И сначала в январе, а потом в апреле это были первые потери в космонавтике человеческой. Но мы начнем с другого январского события. Впервые, почему-то, совершенно непонятно, на профессиональную кинопленку был заснят концерт Высоцкого. Во всяком случае, был сюжет. Вот сделан сюжет. Куда он, что он, никуда, конечно, не ходил и не появлялся. Но был сделан вот этот киносюжет в январе 67-го года. В Доме культуры «Восток» в Ленинграде был заснят. И вот этот кусочек мы с вами сейчас послушаем.
Я лирических песен не пою. Thank you. Дело в том, что мы давно хотим сделать программу вот из моих песен, еще несколько человек. Но пока почему-то этого не получается, потому что, видимо, люди, хотя их не смущают и тексты, и как это делается, но почему-то они все-таки ставят, что все-таки профессионалы, это все-таки лучше, потому что надежнее, все-таки это профессионалы. Вот. И, конечно, все наши песни, которые мы поем, ну так самодеятельные, они все-таки в основном играются. Во всех же песнях эстрадных, которые поют, в большинстве, я не хочу хаять, огульно охаивать все, но дело в том, что в тех песнях, когда слушаешь, не воспринимаешь абсолютно текст. Ну, например, эта песня «Я случайно забежал за поворот». Это же просто кошмар. Хотя у нее хорошая мелодия. Там на тебе сошелся клином белый свет, повторяется 5 раз, а потом мелькнул за поворотом какой-то след, поется, и два автора текста.
Песня «Порвали пару». Некоторые мои друзья считают, что эта песня абстрактная. Но я в нее вкладывал вполне конкретное содержание. Знал, про что пишу. И я просто уверен, что вы все поймете, о чем эта песня. А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает, но на батарее нету снарядов, уже надо быстрее на вираж, вираже парус, порвали парус. Каюсь, 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 даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, если дверные многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус. Каюсь, 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 многие лета тем, кто поет во сне, все части света могут гореть в огне, все континенты могут лежать на дне, только все это не по мне. Но парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь.
67-й год, первая запись Высоцкого. Я всем очень рекомендую, если вы хотите такой тщательный, полное и комментированное собрание, чудесным образом комментированное собрание Высоцкого и интереснейшего и редкостного Высоцкого, слушайте ночные передачи Антона Ореха. Или их повторы. А лучше скачивайте из архива передач. Это будет очень полезно. Не последняя ссылка, которую я сегодня даю на наши другие программы. Построили Останкинскую башню, пишет Владимир из Воронежа. Тогда самую высокую в мире. Есть у меня фотография. Я даже на Пасвио заслал. Была из окон нашей комнаты в общей квартире. Было видно, как строят башню. Как она возвышается. И вот этот огрызок у меня только купили в 66-м году, фотоаппарат первый подарили, смена 6. И я сфотографировал вот этот огрызок Останкинской башни. Там все, бой в Крыму, все в дыму, естественно. Никакие параметры выставлять я не умел, но получилось все очень забавно. Во всяком случае, это историческая фотография. Я, кстати, об истории. Я хочу задать вопрос. Хочу задать вам вопрос о 67-м годе и разыграть 5 пар архивных номеров журнала «Дилетант». Вы сможете ответить на вопрос +7 985 970 45 45, ну или по твиттеру, аккаунт вызван. А вопрос такой: в 67-м году, после шестидневной войны, которая была ключевым событием этого года, одним из главнейших событий, Советский Союз порвал дипломатические отношения с Израилем. Вы знаете, где вот с 90-х годов от посольства восстановлено в Москве, а где тогда было? До 67-го года. Есть люди, которые даже не верят, что оно когда-то там было. И именно там, И в этом месте, и говорит, а почему, как это? И даже вот на том же постью есть фотография до 67-го года. Да, это вот посольство Израиля. Маленькое такое, небольшое посольство Израиля было до 67-го года. Скажите, где, на какой улице это оно располагалось? Плюс 7-985-970-45-45. Вот Владимир Высоцкий сейчас пел, вы отвечаете, пока шлете нам смски. Но Владимир Высоцкий пел, но в этом же году мы смотрим, что вышел фильм «Вертикаль». Вышел фильм «Вертикаль» Говорухина и с Владимиром Высоцким, естественно. И фильм замечательный, но когда я посмотрел, вот мы говорим, насыщенный или ненасыщенный год бывает, я посмотрел, какие фильмы выходили тогда. Какие фильмы выходили в 67-м году. И у нас, и не у нас. Возьмем наши фильмы. Смотрите. «Вертикаль». «Хроника пикирующего бомбардировщика». Гениальный фильм. Фильм Ильи Фреза «Я вас любил». Чудесный совершенно фильм. Дальше. «Короткие встречи» Киры Муратовой. Вышли, не вышли, это другое дело. «Туманность Андромеды». Этот фильм был... Он не считается очень большим фильмом. Фильм этот Евгения Шерстобитова, киностудии «Довженко». Но после того, как за несколько лет до этого, совсем незадолго, за 7 лет до этого вышел фильм, который назывался «Планета бурь», ставший классикой фантастики, которую все рекомендуют, «Туманность Андромеды» был какой-то поразительный для нас, вот тогда, мне было 11 лет, он был поразительный фантастический фильм. Несмотря на все там коммунистические штучки такие, вот всеобщий коммунизм, который Иван Ефремов там приветствовал, и «Странные имена», там играл Столяров, совсем уже пожилой Столяров, и играл Крюков, и было в нем что-то такое завораживающее. Вот эти странные сцены встречи с чем-то инопланетным, они были просто и страшны, и увлекательны. Так что этот фильм я помню с большим удовольствием. Какие фильмы? Да, еще не забудьте, вышел фильм «Вий». Тот самый фильм «Вий» вышел и одновременно, в один и тот же год, выходит «Кавказская пленница» с Натальей Варлей и выходит фильм «Вий». «Кавказская пленница» выходит 1 апреля. Премьера «Кавказской пленницы». Это был, конечно, бу-бум. Все ходили. И мало того, что лидер проката, но это, конечно, дико смешной фильм. Просто невероятно. После того, как в 65-м году вышла «Операция И» у Гайдая, 67-й год и «Кавказская пленница», ну, невероятно, из тех фильмов, которые через несколько лет выйдет «Бриллиантовая рука», и вот лучшие фильмы Гайдая, это просто лучшие фильмы Гайдая, которые, как говорили, можно смотреть спиной сейчас. Потому что даже когда ты слышишь одну фразу, одну мелодию, ты видишь все. Все, что там происходит. По насыщенности виртуозными гэгами он даже, наверное, лучше фильма Жака Тати, который вышел тогда «Время развлечений», ставший классикой, классикой тоже комедии. Ну, я, раз уж я заговорил о кино, то, наверное, я перечислю сейчас, что очень мне не хочется к трагедиям переходить. Вышли фильм «Бонни и Клайд» Артура Пена. Знаменитый фильм «Бонни и Клайд». «Выпускник». Песню Саймона и Гарфанкла, я думаю, все помнят. Дальше. Фильм «Графиня из Гонконга» Чарли Чаплин все еще снимает фильмы. «Грязная дюжина» Роберта Олдрича. Знаменитый фильм, который потом 500 раз делали ремейки, продолжения и поворачивали туда-сюда. Годар выпускает аж 3 фильма. Своих. 2 или 3 вещи, которые я знаю о ней и так далее и тому подобное. И еще несколько он выпускает фильмов. Смотрите. И Кита Янко он выпускает. Джон Леннон снимается. фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Очень странный фильм, к которому даже с большим подозрением относится Володя Ильинский. «Дневная красавица» – это шедевр Луиса Бунюэля с Катрин Денева. Но в этом же году, в 67-м, погибает ее любимая сестра, с которой они снялись в фильме «Девушки из Рашфора» Франсуаза Дерляк. И это огромный удар. И вот до сих пор Катрин Денев, конечно, она чувствует эту утрату. Эти чудесные две сестры, красавицы Франсуаза Дерляк и Катрин Денев. И до сих пор у нее есть роза, которую она выращивает в память о своей сестре. Вот у нее в саду у Катрин Денев. Так что это было большое-пребольшое потрясение. Ну вот, в общем-то, смотрите, здесь я думаю, что хватит даже от и того, что я сказал. Это все в один год. В один год вышли эти фильмы. Но столкнулись с первыми потерями в космосе. Первая потеря была на Земле. Погибли при тестовом проверке обратного отсчета. Погибли 3 американских космонавта. Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Они погибли, они сгорели. Прямо на стартовой площадке они сгорели. И сейчас мы с вами послушаем сообщение об этой гибели. Сообщение о гибели астронавтов Аполлона-1. Американские астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи погибли при испытаниях Аполлона-1. Это должен был быть первый полет из программы «Аполлон». Гриссом и Уайт – ветераны освоения космоса. Гриссом из первого отряда космонавтов, а Уайт – это первый американец, который вышел в открытый космос. Чаффи никогда не летал. Еще пока непонятно, что произошло в точности. Может быть, это было короткое замыкание в кабине. White was America's first spacewalker. Chaffee, never in space, had long experience as a jet test pilot. He was proud and happy that his first flight was to initiate the Apollo program. Они были горды тем, что они должны были начать программу Аполлона, программу, которая должна была привести к полету на Луну. Victims of the swift inferno which left the capsule a blackened shell. One reporter said it looked like the inside of a furnace. Сначала, дело в том, что выглядело потом несколько секунд, несколько даже миллисекунд, кабина загорелась, и все в ней выгорело, и космонавты погибли. Напоминала внутренность печи кабина. Многие пострадали, но никто больше не погиб. Из тех, кто обслуживал старт корабля, испытание корабля, более 20 человек отравились дымом. Не удивляйтесь, что вот с такой вещью, как вот это Universal, кинохроника Universal, киножурнал, такое соответствие некоторое нашим новостям дня, что вот такая музыка в начале идет, это общая заставка киножурнала. И потом очень тяжело было дать перебивку. И здесь это такая тревога была. Вот первые жертвы освоения космоса. Сдержанно, как о героях войны, объявляют американцы. А вот мы... Тут только рассказывается, что они сказали. И был слышен голос командира. «Кажется, у нас пожар». Вот. Буквально он сказал: «У нас, кажется, пожар». И все. И больше ничего не было. Но вот сейчас и только в пересказе диктора вы слышали... Но эти слова сохранились в записи. И вот в другом репортаже, в котором тоже рассказывается о космонавтах, послушайте интонацию уже к юбилею их гибели, к годовщине, круглой их гибели, был смонтирован этот материал. Уже совершенно по-другому. Это современная эпоха. Нет больше такого киношного представления новостей, тогда же военной хроники или хроники каких-то тяжелых событий, послушайте, что о них сказано, и в середине вы услышите подлинные слова американских астронавтов.
2 months after the final flight of Gemini, Gus Grissom.
Через 2 месяца после последнего полета Gemini 3 астронавта готовили первый полет Аполлона-1.
On January 27th of 1967.
В январе 1967 года они... У нас в кабине пожар. А это первое... вот это единственное, что сказал командир. А это уже техническое, то, что потом выступали с подробным техническим докладом. Это публично и по телевидению. О том, что произошло. Что пока неизвестно очень точно. Пока неизвестно точно, говорил человек, что там произошло. Вот, смотрите, это было сказано. И сейчас... мы с вами послушаем другой ролик подробно о гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года. И Владимир Михайлович Комаров стал первым человеком, который погиб непосредственно в космосе. И вот мы сейчас послушаем небольшой кусочек с его последними переговорами, переговоры с Гагарином, переговоры с Землей. Но я вам хочу сказать, что я делал очень подробную передачу о гибели Комарова и с версиями, и почему не вышел парашют, и прочитать целые книги тогда пришлось. Найдите эту передачу, тоже программа вот так была. А сейчас давайте вспомним.
Утром 24 апреля Владимиру Комарову предстояло решить почти невыполнимую задачу – вручную посадить неуправляемый корабль на землю. Все переговоры с Комаровым на земле поручают вести Гагарину. Гагарин был последним, с кем общался Владимир Комаров.
Все нормально, я говорю. Понял вас, понял. Готовься к заключительным операциям, повнимательнее, поспокойнее.
Невозможное. Он сумел сориентировать непослушный союз и запустил двигатель на торможение. Последние слова Владимира Комарова, которые услышали на земле. Спускаемый аппарат идет на посадку. Кажется, все неприятности позади. Корабль засекли из поисковых самолетов. Летчики докладывают. Видим аппарат. Идет на посадку. Открылся вытяжной парашют. Потом наступает молчание. А через некоторое время роковое. Горит на земле. Какими были последние минуты жизни Владимира Комарова, мы не узнаем никогда. Бортовой магнитофон с последними словами космонавта расплавился. Пленка превратилась в пепел. Сгорел и бортжурнал, в котором Комаров подробно записывал детали полета. Самая известная легенда о смерти Комарова, о том, что якобы пилоты самолетов, заметившие падающий корабль, слышали Комарова по радио. Последние минуты жизни он откровенно крыл матом правительства, ЦК КПСС и лично Леонида Ильича. Но это неправда. Связь с космонавтом перед посадкой была возможна только через антенны на стропах основного парашюта. А этот парашют на корабле Комарова так и не раскрылся.
Прервемся, через 5 минут продолжим.
Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу. 1967 год. При всем уважении, пишет нам Игорь из Санкт-Петербурга, пожар в Аполлоне не первая трагедия. Первым был пожар в Баракамере в первом отряде космонавтов СССР. Да, но здесь в космическом корабле. Именно в космическом корабле, не на симуляторе, а, собственно, уже при условиях, которые должны были предшествовать старту. Уже это было испытание, репетиция обратного отсчета. Здесь. И вот 67-й год показал, что что-то ну, не то, что не то, а может быть слишком легко. Вот в космосе, как говорили американцы тогда, в космосе никто царапины даже не получил. Ну, так они говорили, никто из астронавтов не получил царапины. Все было достаточно легко и быстро шло. Хотя это неправда, не так уж легко. Но соревнования между двумя странами, и вот на него обратил внимание, который я не буду сейчас приводить, этот кусочек, он достаточно большой, но вдруг я натыкаюсь на Патэ, который продолжает снимать свои киновыпуски, британская Патэ, и британская Патэ говорит, вот космическое соревнование двух гигантов. У них разные подходы. Показывают морское приводнение, и показывают американское, и показывают приземление советское. Разные задачи, несколько. Говорит автор этого ролика, говорит, что, ну, друзья мои, по-моему, существует какая-то и спешка невероятная, и отсутствие какого бы то ни было взаимопонимания и взаимосвязи. Может быть, если вы начнете меняться, обмениваться информацией, если вы начнете сотрудничать в космосе, если вы общими усилиями будете разрабатывать все, вплоть до систем безопасности, может быть, это будет лучше, и мы сможем избежать гибели людей, как в 67-м году. И, кстати, в этом же году была принята международная программа спасения космонавтов, обмена и так далее, что оказание помощи при чрезвычайных обстоятельствах. Это была очень перспективная и очень интересная программа, которую принимает Организация Объединенных Наций. Ну вот, конечно, здесь и 50-летие октября, и здесь... Говорят нам, если о космосе речь идет, пишет нам слушатель, то в фильмах о космосе в 67-м году, вот я нашел, извините, вышел, Владимир пишет из Петербурга, вышел сериал «Звездный путь», «Стартрек». О, Владимир, если бы мы в 67-м, ну, хоть в конце 60-х, в начале 70-х. Если бы мы подхватили, какая-то была бы другая жизнь, этот знаменитый сериал, который потом возрождался, а потом он перезапустился не так давно с новыми актерами. И если бы мы узнали и капитана Кэрка, и если бы мы узнали тогда мистера Спока, мы бы с ума сходили. Как бы мы сходили с ума. Ну вот, да, Владимир вышел на «Звездный путь». Одно из ключевых событий. Много в мире происходит всего. И ключевое событие – шестидневная война. Конечно, шестидневная война коренным образом изменила положение, взорвала положение. Вернее, она его, вот этот долгий нарыв, который продолжался уже 19 лет после войны 48-49 годов Израиля со всем окружающим арабским миром, этот нарыв взорвался. Но та агрессия Израиля, и как мы тогда нам говорили, что Израиль ни с того ни с сего вот напал, и да, конечно, земли исконные, древние и так далее, но вот он начинает их забирать, ему предшествовали месяцы, если не годы, приготовлений вокруг. И сейчас опубликованы очень многие документы переговоров между Объединенной Арабской Республикой, так Египет тогда назывался в памяти о Египетско-Сирийском Союзе, о том, что, например, вот ключевое событие, на которое пошла ООН, чрезвычайные войска ООН выведены были из приграничных территорий Объединенной Арабской Республики, то есть Египта. И египетские войска вплотную подошли к границам Израиля. И начались, да, и уже организация освобождения Палестины уже начинает действовать и террористически. И из Сирии идет, и из Египта идут слова, что нужно вот сионистское гнездо уничтожить на Ближнем Востоке. Что после победы над Израилем все евреи возвратятся в страны своего происхождения. Да, пожалуй, никто не возвратится, говорят в Фатхе. И просит Египет, просит у Советского Союза разрешение начать, как они называют, превентивный удар нанести по Израилю. Переговоры с Громыко, Советский Союз на это не соглашается, на это не идет. И ситуация так напрягается, что вот превентивный удар вот в этой уже нависшей абсолютно силе, когда Ирак перебрасывает войска в Иорданию, а иорданский король Хусейн нарушает нейтралитет под давлением Египта. Уже наведены орудия на Тель-Авив, там ракеты наведены, поставки идет, договариваются в мае еще о поставках МИГов Объединенной Арабской Республики и бронетранспортеры для транспортировки войск по Синайскому полуострову. И Израиль сам в начале июня наносит удар, уничтожает всю авиацию практически на земле, уничтожает авиацию египетскую, потом авиацию сирийскую. И вот эта невероятная совершенно шестидневная война приводит к тому, что Иерусалим восточный был взят Израилем, и очень многие территории, вплоть до Синайского полуострова. И тут наступило, в общем-то, серьезно доигрались, когда было принято решение, и когда жалуется один из высших военных чинов Египта, Объединенной Арабской Республики, что его как-то раньше нехорошо принимали в Советском Союзе. Это такой намек, что раньше руководство было военное немножко равнодушно к арабским делам, а это руководство был маршал Малиновский, который умер в том году, был назначен министром обороны Гречка, что раньше относились, а вот сейчас относятся гораздо лучше. И, в общем, с этим нагнетанием напряженности очень сильно обмешурились. И это было очень большое поражение, в том числе и советского оружия. Но вот, смотрите, летопись полувека, фильм, снятый по годам с 17-го года до 67-го, летопись полувека говорит о 67-м годе. Она была снята несколько позже, но вот как представляется год, и, естественно, такой дежурный момент, как у нас введен в эксплуатацию новый блок Асуанской ГЭС, но... Как вы понимаете, не все могут вот это новое значение слова «эксплуатация» понимать правильно. С этого мы и начнем о том, что вот сообщение о том, как против войны и разных войн, идет же вьетнамская еще война, все прогрессивное человечество протестует.
Но пока еще трудно в мире, живущем по иным законам, утвердить новое значение понятия «эксплуатация». Сопротивляется старое. Июнь, тревожное лето года. Войска Израиля вторглись в пределы Объединенной Арабской Республики. И какими бы новыми фразами ни прикрывались агрессоры, их цели все те же. Оккупация чужих земель, эксплуатация чужого труда. А старого не вернуть. Социализм первым встает против войны, и за ним все прогрессивное человечество. Австралия освистывает южно-вьетнамских марионеток. Не хотят и своих сыновей продавать войне, как проданные сыновья Америки. Англия. Люди доброй воли против заокеанских политиканов. Люди доброй воли хотят обуздать торгашей кровью. Голландия. Еще один протест против войны, оплаченной долларами поджигателей. Америка. она еще может вернуть свое достоинство. Ее сегодняшняя честь в тех юношах, которые жгут призывные военные повестки.
Почему-то в фильмах 79-80 года не говорилось, что честь советских юношей, которые просто не являются на повестке, когда, по повесткам, когда и рвут их, и никто не жжет их на площадях. А Владимир Николаевич Войнович вообще-то с повестками очень мудро призывал поступать, советовал, как поступать. Их не надо ни жечь, не надо ни в коем случае выбрасывать, а их нужно мелко-мелко рвать и спускать в унитаз. Так никто даже остатков не найдет. Но вот почему-то этим не восхищалась советская пропаганда. Ну, вот, смотрите, многое мы... Вот дикторы, которые читают за кадром, ну, конечно, дикторы читают за кадром, по бумажке, все правильно, полные праведного гнева. Ну, вот чем занимались еще дикторы? Давайте такой прыжочек сделаем через некоторое время. Вот давайте, мне очень хочется. Не поставите ли вы мне, Наташа, 7-й номер прежде 6-го? Не поставите ли? Так вот, Наташа Селиванова сейчас поставит, вот как Игорь Кириллов, что он рекламирует в 1967 году. Вот 7-й номер, пожалуйста.
Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Чем же отличается новая модель от старой? Багажник в новой модели, как и в старой, находится в передней части автомобиля, но он стал значительно просторнее. За счет чего? За счет того, что бензобак перенесен тоже в заднюю часть. Он находится за задним сиденьем. Вот, посмотрите, очень просторный, удобный багаж. Салон намного просторнее, чем в старой модели. Почти такой же, как в модели «Москвича» 408-го. Всего лишь на 1.5 сантиметра уже эта машина, чем «Москвич» 408. Двигатель расположен в новой модели, так же, как и в старой задней части автомобиля. Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Здесь очень удобен. Он удобен в смысле доступа к нему. Вот что хотелось сказать о двигателе.
Бум, закрывает. Закрывает капот, вернее, вот эту, найдя его сзади. У запорожца это ушастый запорожец, это второй, это не горбатый. Это 968 запорожец. Ну, давайте-ка, друзья мои, сейчас разрешим нашу с вами загадку, где находилось посольство Израиля до разрыва дипломатических отношений в 68 году. Пять победителей, которые абсолютно правильно сказали, что он находился на улице Веснина, это денежный переулок. Как там, говорили, прямо напротив МИД, в переулочке. Да, вот прямо там небольшое здание. Есть очень хорошая фотография, если вы увидите и на Past View, и на Old Moscow фотографии и такой вот этот особнячок, который многие знают, и угловой такой вот особнячок на улице Веснина, 16, денежный переулок сейчас, и там стоит такая тетя в дверях израильского посольства и так смотрит. Вот как будто, как будто это частный дом такой смотрит на нас, как хозяйка выходит оттуда. Очень забавные фотографии. Ну, правильно ответили Юра, 0780, Таня, 5538, Дмитрий, 8683, Галина, 5564, Андрей, 81-56. Ну, прям родным повеяло, все прогрессивное человек. Ну, конечно, да, Едвига, да, все правильно. Сейчас технологии и сама реклама вырвались. Ну, конечно, это совсем другое. Но если сказать об автомобилях, а в автомобилях совершенно другого калинкора, 67-й год был, может быть, последний идеальный год дизайна «Формулы-1». Может, это субъективное мнение, но вышло два автомобиля «Формулы-1». Это «Лотос 49» и «Eagle Westlake», которые считаются самыми красивыми, самыми изумительными автомобилями «Формулы-1» на свете. Посмотрите их где-нибудь на фотографиях, если вам не придет в голову, как у меня держать их модели прямо на полочке. Вот. Возвращаемся, да, в Греции был переворот. И Константин II пытался взять снова власть, и черные полковники тогда пришли мне, наш общий с Венедиктовым друг Андрей Пападополос рассказывал замечательную историю. Они уехали из Греции гораздо раньше, с отцом, вернее, отец его уехал, а потом Андрюша родился здесь в 49-м году, когда в Греции была попытка переворота, восстание коммунистическое тогда. И многим пришлось уехать, в особенности коммунистам, и отец Андрея Таксиархис Федорович был замечательный психиатр, вот, и мы его хорошо знали. Но Андрей рассказывал чудесную историю про композитор Микис Теодоракис, человек видный, всем абсолютно знакомый, решил при перевороте, после переворота черных полковников, чтобы его не арестовали, сразу решил скрываться. И поэтому он побрился наголо. У него такая шевелюра, черная такая вот шевелюра, он побрился наголо, и когда он шел по улице, вот каждый человек его останавливал и кричал: «Микис, ты зачем побрил голову?» Вот так скрывался Микис Теодоракис. Но вообще это была тяжелая история, конечно, с черными полковниками. И я помню, когда полковника сменили генералы, а потом, меньше чем через 10 лет все это кончилось, и Греция снова пришла к демократии, то очень многие греческие эмигранты как-то потянулись на родину. Вот и наш друг Андрей Пападополос тоже потянулся туда уже в 70-х годах. Ну что же, друзья мои, тут такие музыкальные события происходили. Мы все про кино, да про политику. Там еще война в Йемене была. И объявилась Народная Республика Южного Йемена. Там еще много где что происходило. Последняя боевая операция в Великобритании была, заморская операция собственная. Но потом во многих вещах участвовали британцы вот в НАТО. Но это последнее. Была та же такая реклама всевозможных спиртных напитков, где был нарисован шотландец Гордоновского полка. И было написано: «От Баннокберна до Адена». Баннокберн – 1314 год, битва с англичанами Роберта Брюса. И до Адена 67-го года. И был такой шотландский тамбур-мажор с жезлом таким вот он шел. Была такая реклама, она у меня лежала под стеклом на письменном столе. И вот эта фраза «От Баннокберна до Адена», она просто врезалась в память. Что за передача о гибели Комарова? И есть ли там Добровольский, Пальцаев, Волков, 71-й год? Я делал эту передачу. Если вы ее не можете найти в архиве, я вот что сделаю. Обязательно в апреле я ее повторю. Вот к 50-летию гибели Владимира Михайловича Комарова, которую мы так переживали, тем более, что мы соседи Владимира Михайловича, очень гордились, что он из нашего района, из нашего квартала, с соседней улицы. Мещанских улиц. Он. И очень тяжело мы тогда, и даже детьми переживали вот эту трагедию. Обязательно эту передачу найду и повторю. А сейчас вышел уникальный альбом, конечно, тогда, 1 июня 1967 года. И этот альбом вы знаете, и тем он уникален, что мы его даже сейчас не... Когда у нас Юля, программист, пыталась разрезать, это невозможно. Этот альбом разрезать и поймать, где заканчивается одна композиция и начинается другая, потому что в этом был его еще и технический смысл. We'll be right back. Где тут резать? Как поставил пластинку, так пока сторона не пройдет, то остановить это нельзя. Особенно без вреда для виниловой пластинки тогда. Да, это дивный диск. Я думаю, что Володя Ильинский в своем битловском часе будет широко отмечать 50-летие сержанта, как говорили тогда, когда в следующем десятилетии приехал. Наконец-то приехал в Советский Союз на фестиваль мультфильма «Желтая подводная лодка». И когда там диктор-переводчик говорил, оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Перца говорил. Но вот сержанта Перца мы с вами и отпраздновали. Знаки эпохи, разные эпохи. И первый альбом «Дорс» вышел, и первый альбом «Пинк Флойд» вышел тогда. 67-й год. Действительно, он... прощается с определенной эпохой, с очень длительной эпохой. И разница между 67-м и 77-м, перефразируя Мариса Дриона, который говорил о 1918 и 1818, что разница между 18 и 14 1900 больше, чем с прошлым веком, 1814 годом, то тут действительно произошел такой слом всего. Слом всего, что да, даже пережило войну, пришли бэби-бумеры. Пришла та молодежь, которая родилась уже сразу после войны, в начале 50-х годов. Вот пришли эти ребята, и они сломали очень все в наших представлениях. Спасибо большое, и слушайте программу вот так. Я вам обещаю, что я повторю космическую программу, где очень много важных документов было в апреле месяце. Программа вот так, по субботам в 16 часов.
Программа «Вот так». Это звуки истории.